квинтэссенция, сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа.
18 августа 2026 года, 12 часов дня в Москве. И у вас в гостях вместе с Теус Медиа Василий Ласточкин. Как всегда, в это время по вторникам. Мы с вами продолжаем читать книгу Иова. Эту совершенно уникальную, потрясающую книгу. И будем сегодня читать 14 главу этой книги. И она характерна тем, что завершает то, что я бы назвал первым кругом этой книги. Что я имею в виду? Иов в 14 главе заканчивает свою, опять-таки, возвышенную и неистовую речь, как мы уже часто говорили. И его друзья снова начинают говорить, опять по порядку, и это будет уже второй круг, в котором его оппоненты, я не стану называть их друзьями, хотя, наверное, они себя считали друзьями его, будут снова и снова приводить свои аргументы и доказательства того, что Иов страдает не просто так, что за его страданием есть какая-то вина, есть какой-то грех, есть какое-то преступление. А сегодня вот мы с вами прочтем 14 главу, в которой Иов, конечно, будет опускаться в определенные глубины, глубины смысла, я бы так сказал, смысла, который так никогда и не постигается нами до конца. Мы всегда идем сзади него, как говорил замечательный психоаналитик Виктор Франкл. Между нами и смыслом всегда есть определенное напряжение. Напряжение, которое делает каждую жизнь, каждую судьбу особенной. Особенной. И бывают ситуации, когда душа наша натягивается туго, как струна. И иной раз кажется, что вот-вот лопнет эта струна. Бывает, и что хуже, я не знаю, когда эта струна провисает, и играть на ней совершенно невозможно. Итак, Иов, 14 глава. Срубленное дерево и тонущая душа. Вот так мы назовем эту передачу, одну из многих, которые мы посвящаем чтению книги Иова. Мы вообще очень часто смотрим на вот это чтение, во всяком случае я, когда готовил эти передачи, как на возможность для нас обрести что-то для себя, для разума своего, прежде всего для сознания, что позволит нам активно, я не побоюсь этого слова, сознательно в любом случае самоопределяться, преодолевая себя. Преодолевать себя – это значит в том числе и преодолевать свою собственную боль. Итак, 14 глава книги Иова, «Срубленное дерево и тонущая душа». Мы, наверное, как это всегда происходит, начнем с первой же фразы, которую произносит Иов, продолжая свою возвышенную и неистовую речь. «Человек, рожденный женою, кратковременен и пресыщен печалями». В прошлой передаче мы с вами говорили о человеке страдающем, о homo patiendo, употребив при этом латинское выражение для того, чтобы обозначить человека как личность, которая преодолевает себя, переживая страдания, в том числе и те страдания, которые объяснить, понять в принципе невозможно. Я напомню, что ни Иов, ни его друзья не знают, что вообще происходит. Это мы с вами читали первую и вторую главу, а они нет. Поэтому что происходит, им непонятно. И, кстати говоря, так и не станет понятно ни им, не даже Иов. Человек, рожденный женою, краткодневен и пресыщен печалями. Ангел Силезский, один из мыслителей, мистиков, сказал в свое время такую фразу. «Время есть то же, что вечность, И вечность тоже, что время, если ты не будешь делать различия между ними. И вот здесь я хочу сказать, что вот этот процесс становления, он осуществляется всегда во времени, но тем не менее предполагает определенную вечную опору, я повторюсь. И вот Семен Франк, наш замечательный русский философ, один из моих любимейших философов вообще, а и русских тем более, говорит о становлении так. В лице становления и времени мы стоим во всем конкретно сущем и во всякий момент нашей самой будничной жизни перед обнаружением непостижимого по существу в нашем бытии. И вот в этом удивительном совершенно монологе Иова, потому что назвать вот эти разговоры, конечно, друзей Иова, с ним, его ответы диалогами, как и язык не поворачивается, потому что, очевидно, Иов как бы смотрит выше и дальше тех аргументов, которые предъявляют ему его друзья, пытаясь его и обвинить, и утешить одновременно. Что я хочу здесь сказать, прежде чем мы перейдем вот именно к этому чтению? Конечно же, и я об этом уже говорил и буду повторять дальше, книга Иова не исчерпывает, как многим бы это хотелось бы, конечно, не исчерпывает проблемы страдания как человека, так и общества. То есть это же проблема страдания, это проблема зла. Проблема эта остается неразрешимой в принципе. Одна из причин, по которой она остается таковой, это потому что объяснить зло, в том числе и страдания, это в каком-то смысле оправдать их, а оправдать страдания невозможно. Кроме того, стоит сказать, что, конечно, живи тот же Иов в 20 веке, он, наверное, ужаснулся бы еще больше, чем тогда. Потому что в этом 20-м кровавом веке страданий было столько, что они, наверное, преодолели всякий мыслимый и немыслимый предел человеческого терпения, как нам казалось. Хотя и в них мы видели совершенно невероятные примеры стойкости, мужества, терпения и какого-то особенного величия. Мы уже говорили, что вот в прошлой беседе, говоря о человеке страдающем, что человек страдающий поднимается гораздо выше человека благополучного, человека здорового. И тем не менее вопросы, которые Иов задает, ответы, которые он сам пытается дать, они помогут нам во всяком случае верно сориентироваться в отношении боли и в отношении страдания. Мы знаем, конечно, знаем, хотя бы абстрактно, хотя бы отвлеченно, что причиной вообще страданий, как в мировом масштабе, так и в масштабе нашей личной жизни, является зло и грех. Но мы сейчас не будем об этом говорить. Я хочу сказать, что что-то присутствует в мире, вошло в него, вошло в нас, что-то, чего не должно быть, и это данность, которую нам предстоит каждому из нас в своей судьбе пережить и при этом определиться в своем отношении к Богу, и в своем преодолении себя, в том числе и своих страданий, у которых немалая доля, согласитесь, не только физическая, но, конечно, и мы об этом часто говорили, то, что принято называть психоэмоциональным аспектом страдания. Одно мы можем сказать, и это, безусловно, так обычно ставится процесс теодицеи или объяснение присутствия зла и существования абсолютно благого Бога. Мы знаем, мы верим, и, кстати говоря, Иов-то на этом и стоит, что Бог благ. Благ в абсолютном смысле этого слова. И, кроме того, нам известно, что Бог по определению всемогущ. И вот здесь мыслители всех веков и всех поколений так или иначе приходили к этому вопросу. Если Бог благ, почему Он допускает зло? Если Он всемогущ, почему зло иногда в наших глазах представляется таким сильным и чуть ли не вездесущим? Почему справедливость иногда проигрывает несправедливости в этом мире? Вопросов больше, чем ответов. Гораздо больше. И, конечно, для нас книга Иова – это не объяснение зла. Ни в коей мере оно здесь не объясняется. Слишком много непонятного в этой книге. И поэтому оправдание, собственно говоря, этих страданий, этой боли, вовсе не является нашей целью. Нашей целью является, может быть, очень слабая и скромная попытка сориентировать свое сознание. Наверное, мы вправе сказать, что Господь использует страдания. Кто-то, мастер Эйкхарт, сказал, что страдание – это самый быстрый конь, который приведет тебя к зрелости. И в этом смысле, конечно, страдание становится некоторой ступенькой для нас в этом процессе личного роста, личного сознания. И, конечно, мы здесь должны сказать вот что. Когда мы говорим о страданиях как испытаниях, которые выпали на нашу долю, мы вспоминаем слова апостола Павла в первом послании к Коринфянам в 10 главе 13 стихе, где он говорит, что Бог никогда не даст нам вынести больше, чем мы способны. Конечно, но тут стоит вот что заметить. Когда мы с вами испытываем что-то, ну, давайте возьмем образ того же металла, да, который расплавляется, очищается от примесей, куется, да, сам по себе уже испытуемый предмет или испытуемая душа, испытуемая жизнь должна уже определенно овладеть каким-то и обладать каким-то качеством. Поэтому, безусловно, сам факт того, что Бог эту ситуацию ему доверил, говорит о том, что обладал определенными качествами. Мы с вами читали о них в самых первых главах книги Иова: богобоязненен, непорочен, благочестив. То есть такой вот, таких людей обычно, ну, в светском языке называют порядочными, добрыми и умными людьми. Нам неизвестен предел нашей выносливости, нам не дано его знать. Но, слава Богу, мы можем довериться Ему, потому что Он знает пределы того, что мы можем выдержать. Поэтому можно сказать только одно. Я надеюсь, что вот это чтение книги Иова поможет нам пережить те страдания, которые на нашу долю выпадают. И это очень важно. И вот, наконец, возвращаясь к тому, о чем мы говорили в прошлой передаче, когда читали 13 главу книги Иова, человек страдающий – это всегда человек, который кем-то становится, переживая эти страдания. В страданиях человек ближе, если можно так выразиться, и я не об эмоциональной близости говорю, а духовной, ближе к непостижимому Богу. И, наверное, если уж идти до конца, поскольку мои программы называются «Квинтэссенцией», и главный лозунг – «Личность Христа», которая объединяет все, то мы можем сказать, что Бог приблизился к нам невероятным образом. В каком-то смысле Он ближе к нам, чем мы сами, в лице страдающего за наши грехи Христа. Вот почему, когда читаешь книгу Исаии, 53 главу, особенно ощущаешь вот это дыхание вечного смысла и особенную близость непостижимого Богу. В страданиях мы ближе к Богу, гораздо ближе, чем моменты благополучия. Потому что часто я об этом говорил, когда мы рассуждали о том, как мы спотыкаемся о свое несчастье свою, и как мы обманываем своим счастьем, что, конечно, когда у нас все хорошо, мы как бы думаем, ну, мы редко вспоминаем Бога, давайте так скажем. Хотя привычка благодарить Его нам никогда не повредит. Итак, сказав все, что мы сказали, повторим. Иов завершает свой монолог, довольно длинный, и начинается вот эта вот последняя фаза его монолога со слов, что человек, рожденный женщиной, кратковременен и пресыщен печали. Вообще, в латинском переводе этого фрагмента мысль звучит как «наполнен отвращением». В Елизаветинский текст 1751 года говорит «скуден днями и скорбью сыт». Вообще, почитайте книгу Экклезиаста об этом, и Соломон, вполне себе благополучный царь, которого можно было бы сегодня назвать успешным и счастливым олигархом, совсем-совсем несчастлив, а живет в суете и в томлении духа. Второй стих 14 главы книги Иова, и я напомню, это же ведь книга-то поэтическая, в самом большем смысле слова, дает нам пример цветка, который живет очень недолго. Очень быстро лепестки опадают, он теряет свой нарядный и красивый вид, вянет, выходит и опадает, и убегает, как тень, как говорит второй стих 14 главы книги Иова. Он ускользает, он не задерживается. Здесь нам не помешает мысль о том, что никто из нас, нам это не дано, у нас нет такой власти остановиться. Мы не можем остановить свое существование. А это значит, мы не можем остановить процесс распада. Ну, всем нам известен второй закон термодинамики. Все идет к какому-то распаду, к концу, смерти, во всяком случае, все материально-предметное. Поэтому искушение Фауста Мефистофелем, попытка найти этот момент, когда хочется сказать «остановись мгновение», это же ведь обман, иллюзия. Потому что даже если есть какие-то мгновения в нашей жизни, я это допускаю, мы не можем приказать им остановиться. И жизнь продолжается. И от моментов приятных мы переходим к периодам неприятным и так далее, и так далее, и так далее. И вот Иов спрашивает, он же ведь говорит-то с Богом, он уже как бы на друзей особенно внимания не обращает, судя по тому, как он говорит. И на него-то, то есть на человека, которого он спрашивает, сравнивает с цветком, который быстро увядает, исчезает и уходит, как тень. На него ты отверзаешь очи твои и меня ведешь на суд с тобой. Помните, у нас был уже момент, когда он Богу говорил, ну что же ты справился с таким слабым, как я, ты такой сильный, всемогущий Бог. Здесь, как я уже и говорил, боль всегда провоцирует обиду. Обиду как вот чувство такого оскорбленного достоинства, если не самолюбие. Это всегда реакция, и реакция очень быстрая, легкая и поверхностная. Когда нас обижают, мы, конечно, обижаемся. И это по-человечески понятно. Мало кому в те времена, пожалуй, если говорить о людях праведных, конечно, удалось и довелось, скажем так, пережить то, что пережил его. И вот смотрите, как продолжается вот эта мысль Иова. Ну, во-первых, он соглашается с тем, что он не может быть безупречным, как и ни один человек. Кто родится чистым от нечистого? Ни один. Мы все потомки павшего Адама и павшей Евы. И от этого никуда нам не деться. Но вместе с тем я не могу не вспомнить удивительный совершенно отрывок в книге пророка Иезекииля, в 14 главе, 14 стихе, когда Бог, обличая свой народ, говорит, что если бы даже это было возможно, если бы ты нашел в этой земле сегодня этих трех мужей, Ноя, Даниила и Иова, то и они бы своей праведностью не спасли бы души свои в это время. Вот так. То есть, несмотря на то, что есть эти великие люди, примеры для нас, их немало, если почитать послание к евреям, 11 главу, и просто хотя бы кратко, бегло посмотреть на этих героев веры. Позже, дальше там есть такая мысль, что это целое облако свидетелей для нас. И вот здесь, мне кажется, стоит смотреть на эту книгу как, например, того, как мы можем кем-то стать в своих страданиях. И вовсе не благодаря себе, а благодаря Богу, который становится как-то особенно близок к нам, когда мы страдаем. Ведь нам дано не только верить в Иисуса Христа, как говорит апостол Павел в своем послании филиппийцам, но и страдать в Него. И, в общем, Иов, казалось бы, говорит очевидные вещи, но мы все знаем, кто не без греха, да? У кого нет недостатков, у кого нет ошибок. И вопрос-то риторический. Можем ли мы сами отделить в себе хорошее от плохого, чистое от нечистого, злое от доброго? И мне кажется, тут я не могу ничего утверждать, что, проходя через страдания, мы, наверное, как и металл, который проходит через переплавку, уж простите мне такой, может быть, слегка банальный образ, мы позволяем Богу отделить вот эти все примеси от нас. Потому что в нас иногда внутри немало дурного. И в плане нашего отношения, и в плане нашего мышления. Иной раз поймаешь себя на какой-нибудь мысли не совсем аккуратной, мягко говоря. И думаешь, хочется прям сказать вместе с пророком Исаией, я человек с нечистыми устами. Или, как сказал пророк Иеремия, лукаво сердце человека и крайне испорчено. Он ведь имел в виду себя. И дальше его продолжает. Если, а это такое если, оно не гипотетическое, оно детерминирующее, определяющее. Если дни ему, то есть человеку, определены, и число месяцев его у тебя, если ты положил ему предел, которого он не перейдет, то уклонись от него, пусть он отдохнет, доколе не окончит, как наемник дня своего. То есть он верит, что человеку определены дни, месяцы, годы. У Бога это определение. И понимая, что этого времени, в общем, не так мало, давайте вспомним тот же 89-й псалом. Мы года теряем как звук, время очень быстро летит. То почему бы тебе не уклониться, дать мне отдохнуть от этой боли, от этих страданий и от этой, в общем, очень неприятной обиды, которая угнетает душу. Я уже говорил как-то, что Микеланджело, а он писал замечательные стихи, в одном из этих стихотворений говорит: «Отрадней спать, отрадней камнем быть». А в другом просит, представляя, воображая себя куском мрамора мастерской у Бога, просит Бога перестать отсекать от него вот эти куски. Уж кому-кому, как не Микеланджело, этот образ был близок. В страданиях в каком-то смысле от нас отсекается все лишнее. Лишнее, которое нам далеко не всегда кажется лишним. Лишнее, конечно же, в вечном смысле этого слова. Очевидно, вот здесь мы можем сказать следующее. Всякое несчастье, беда, боль – это давление на душу. И человек от этого давления устает, утомляет. И здесь, конечно, понятно, почему святые, почему Священное Писание всегда обозначает нам ценность такой добродетели, как терпение. Стоит вспомнить, что великолепный алмаз, который, кстати, твердый и может резать все, формируется из углерода, из угля каменного, давайте скажем честно, под колоссальным давлением и при очень высокой температуре. Я уже не говорю о образе еще более, наверное, понятном нам о том, как медленно из песчинки в раковине моллюска формируется драгоценная жемчужина. И вот здесь, собственно говоря, мы переходим к ключевому стиху 14 главы книги Иова. Собственно, из-за этого я так и назвал эту передачу. Срубленное дерево и тонущая душа. Вот оно. Для дерева есть надежда, что если оно и будет срублено, снова оживет, и отрасли от него выходить не перестанут. Смотрите, даже из пня иногда растут свежие ростки. Мы это видели, многие из нас, вполне вероятно, в лесу, в саду, где угодно. Вот вроде бы ствол срублен, остался пень, и вдруг из этого пня начинает что-то расти. Даже если срубят, должно же что-то расти. В это верит и он, и на это он надеется. Смотрите, какие потрясающие образы надежды. Уж меньше всего, наверное, нам приходит в голову срубленный пень, когда мы думаем о надежде. Потому что мы часто путаем надежду с мечтой, а это совсем не одно и то же. Надежда – это какая-то опора. Давайте уже вспомним еще раз, что слово «надежда» напрямую связано с таким словом, как «надежда». И даже если корень этого дерева, как говорит Иов, устарел в земле, и пень как будто замер в пыли, смотрите, какой потрясающий образ, из него может вдруг вырасти зеленый росточек, который может потом стать и деревом. А как это происходит? Иов это объясняет, лишь почуяло воду. Оно дает отпрыски и пускает ветви, как бы вновь посаженная. Смотрите, какая глубокая, какая высокая надежда. Человек, потерявший все, все, что у него было, всех своих близких, давайте не будем забывать об этом величайшем горе, он ведь тоскует и по своим детям, не говоря уже о жене, которая от него ушла. И вот, несмотря на это, он где-то там в глубине своего сердца говорит о том, что если, а это уже если гипотетическое, конечно, если вдруг этот старый пень, каковым он себя считает, срубленным деревом, вдруг почувствует воду, этот застывший в пыли пень, этот человек, соскребающий из себя болячки и чешущие язвы свои, сидя в пепле, больной лютой проказой, наверное, все же полагает, что есть такая возможность. А вдруг опять ветви пустит этот пень и будет похож на дерево, как бы вновь посаженное. А дальше мы опять видим снова от этого мажора, если бы употреблять музыкальный термин, мы переходим в минор. А человек умирает и распадается. Отошел, и где он? Уходят воды из озера, и река иссякает и высыхает, так и человек ляжет и не встанет. До окончания неба он не пробудится и не воспрянет от сна своего. Вообще, удивительно. Удивительно это высокая поэзия духа. Но давайте прервемся на небольшую паузу. Нам надо перевести дыхание. Оставайтесь с нами. Мы буквально через минуту вернемся в эфир.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа.
18 июня 2026 года, вторник, 12 часов 31 минуту московское время. И у вас в гостях Теос Медиа вместе с Василием Ласочкиным. И, как всегда, в это время по вторникам мы читаем Библию, читаем Священное Писание, надеясь хотя бы посеять в людях уверенность в том, что книга эта нужная, полезная, важная, необходимая для каждого человека. И читая книгу Иова, мы лишний раз находим этому подтверждение. Читаем мы сегодня 14 главу, продолжая серию наших передач, которые мы обозначили как «Дыхание смысла». Срубленное дерево и тонущая душа. Образ надежды перед нами, точнее, надежда предстает перед нами в образе срубленного пня, застывшего пыли. И вдруг корень этого пня чувствует воду, и неожиданно из этого пня выходят ростки и продолжают расти новые ветви, и выглядит этот пень уже как вновь посаженное дерево. Вот так мы перед паузой закончили, вот прервали свое чтение 14 главы книги. И тем не менее, человек – это не пень. Человек умирает и не просыпается, ложится и не встает. И вот здесь Иов просит об одном. Он понимает, да, мы уже говорили, что как будто стоит одной ногой в могиле. И это если, конечно, для него очень-очень гипотетично во всех смыслах этого слова. И все, наверное, чего он хочет. Я допускаю такую мысль и, во всяком случае, предполагаю ее, чтобы Бог спрятал его. Как это спрятал? О, если бы ты в преисподней сокрыл меня и укрыл меня, пока пройдет гнев твой, положил мне срок и потом вспомнил обо мне. Ну, такое, знаете, как иногда больные, мы же говорили с вами, homo patiendo, пациент, человек страдающий, как иногда просит врачи или медсестер оставить его в покое, перестать давать лекарства, делать какие-то процедуры. Вот такой образ мне представляется, когда я читаю эти строки. Ну а дальше вопрос, вопрос вопросов. И вот чем мне нравится книга Иова? Наверное, не тем, что там есть ответы. Их там не так уж и много. И во всяком случае, если они есть, то они не исчерпывают проблему страданий, как мы уже говорили. Но зато как здесь ставятся вопросы? Когда умрет человек, то будет ли опять жить? Во все дни определенного мне времени я ожидал бы, пока придет мне смена. Вот чтобы понять всю революционность, я не побоюсь этого слова, этого высказывания, стоит, наверное, обратиться к апостолу Павлу, который уже после воскресения Христа, будучи апостолом язычников, возвещает великую тайну. Пишет об этом Коринфянам. 15 главе 1 послания к Коринфянам. Говорю вам тайну. Мы не все умрем, но все изменимся. Вдруг. мановение ока, то есть мы не успеем даже глазом моргнуть. При гласе архангела, при звуке трубы. Какие-то удивительные прозрения в этих вопросах, когда мы спрашиваем, есть ли жизнь после смерти, в какой бы форме мы этот вопрос не задавали. Мы ведь уже имеем в себе ответ, иначе мы не спрашивали. И вот почему Виктор Гюго, когда рассказывает нам о Наполеоне, который в кадетские годы над своей койкой на побеленной стене углем написал «Все кончается под тремя путами земли», Гюго утверждает: «Нет, не все кончается под тремя футами земли». И вот почему Иов говорит: «Я ожидал бы, пока придет мне смерть». Какая поэтика духа, какой удивительный пример духовной стойкости. И поэтому, конечно, если у пня, застывшего в пыли, есть все-таки надежда, а вдруг корень почувствует воду, то у человека должна быть надежда. И мы понимаем, что вот из этой книги один уж точно мы можем сделать вывод, что Иов предугадывает, предвосхищает веру в то, что земное существование – это не предел, и не все кончается под тремя футами земли. Земное существование, которое уходит как тень, которое летит быстрее всего – это время. Есть что-то другое. И позже, уже позже, тоже позже, царь Давид напишет в 15-м псалме: «Ты не дашь святому своему увидеть тление». И, конечно, Иов хочет, как мы все, наверное, хотим, заснуть и потом проснуться, и у нас уже ничего не болело бы. Так иногда думают пациенты, так думают люди страдающие. И вообще логика человека страдающего, она мне очень сильно напоминает вот эту внутреннюю логику человека, а мне с такими часто приходится сталкиваться, который находится под следствием и ждет приговора. Ему уже все равно, скорее бы приговорили, только бы вот это само ожидание прошло. Или пусть бы про меня забыли, а потом вспомнили бы, да взяли бы и выпустили из этой тюрьмы. Будет ли жить человек, когда он умрет? А если вы читаете, или хотя бы один раз читали «Братьев Карамазовых» Федора Михайловича Достоевского, то помните наверняка эти два потрясающих утверждения Алексея Карамазова. «Бог есть и душа бессмертна». Так отвечает Алеша своему брату Ивану, в том числе человеку, который ослеплен этой фактичностью зла в мире и в существовании. И дальше Иов говорит: я бы тебе ответил, Господь, если бы ты явил мне благоволение рук твоих. Если бы ты не следил за моими шагами, не охотился бы за мной, как охотник за зверем. Я надеюсь, ты бы простил мне то беззаконие, которое, наверное, во мне есть. В общем, так рассуждает его. И вот, наверное, мы уже говорили как-то, что вот уныние, да, это такое недоносок отчаяния. Мы видим, что вот Иов подходит к этой черте, за которой отчаяние начинает поглощать человека. Вода стирает камни, разлив смывает земную пыль. Так и надежду человека ты уничтожаешь. В Елизаветинском тексте это любопытно звучит, а в восточном периоде вообще очень грубо, я бы даже так сказал, ты губишь надежду смертного. Теснишь его до конца, преследуешь. В общем, Иов, и в который раз мы это видим в словах Иова, он чувствует себя человеком, загнанным в тупик в каком-то смысле. И опять здесь звучит и в 20-м, и в 21-м стихе это тоска по утраченным детям, по детьми, из которых он не увидит уже, как он думает. В общем, ему больно, и он в отчаянии. И вот свое состояние он описывает как бы так, отвлеченно глядя на себя со стороны, но плоть его на нем болит, и душа его в нем страдает. Так Иов обозначает, в общем, себя самого в 22 стихе 14 главы книги Иова. Плоть болит, душа страдает. Отчаяние, в котором душа может утонуть. Вот почему мы и назвали сегодняшнюю передачу так: «Срубленное дерево и тонущая душа». Но вы знаете, одно меня утешает в этом образе, в образе срубленного дерева и тонущей души, что, слава Богу, когда все дерево срублено целиком, корень остается. Я вспоминаю великий совершенно исторический пример царя Навуходоносора, опыт его безумия. Там такой образ потрясающий употребляется. В ответ на гордыню и высокомерие этого царя, которому Бог через пророка Даниила открыл себя и свой замысел, Навуходоносор сравнивается со срубленным деревом. И только там такие слова есть, только корень его не трогайте. И пройдя через опыт безумия, превратившись в животное практически, Навуходоносор пришел в себя и воздал славу Богу. Так что, если Иова совсем не случайно здесь и очень уместно, что если этот корень дерева срубленного почувствует воду, этот пень застывшей пыли вдруг станет похожим на вновь посаженное дерево. И вот здесь я хочу вот о чем сказать, подводя итоги нашей сегодняшней передачи. Семен Франк в своем, наверное, глобальном труде своей жизни, который обозначен как непостижимое, утверждает, и я с ним согласен. Таинственная способность человека – единственно подлинный признак, отличающий его от животного. Соблюдать дистанцию в отношении самого себя, привлекать свою непосредственную самость на суд высшей инстанции. Личность есть самость, как она стоит перед лицом высших духовных сил и вместе с тем проникнута ими и их представляет. Посмотрите, как Иов, несмотря на то, что он страдает, и страдает он страшно, способен в этих речах, величественных и да неистовых, все-таки отстраниться и посмотреть на себя со стороны. Никто, только человек это может. И вот Виктор Гюго, как бы в тон ему, говорит, очень интересно, в его романе «93-й год» есть потрясающий момент, как пушка в трюме корабля срывается с цепи и начинает разрушать все судно изнутри, грозя гибелью и судну, и экипажу. И Гюго этот образ использует для того, чтобы описать вот эту слепую стихию материи. Это она, слепая материя, берет неожиданный реванш, и нет ничего беспощаднее, чем буйство вещественного мира. Она убийца и в то же время игрушка в чужих руках. Вот ведь Иоб-то тоже ведь полагает, наверное, мы вправе с ним отчасти, только отчасти согласиться, что он во власти каких-то слепых стихий, которым Бог позволяет терзать его душу. И нам тоже вполне часто может так казаться. Так что остается та самая стойкость духа, то самое терпение. Терпение и мудрость святых, как мы с вами не так уж давно читали в книге Откровения. И да, вода стирает камни, и разлив смывает пыли. Человеческие надежды гибнут. Чего ж тут греха таить? Надежда на безоблачную безмятежную жизнь благополучно. Они очень быстро гибнут. И здесь я вспоминаю великие слова апостола Павла. Если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человек. И я еще раз повторю, здесь, вот в этих словах, столько поэзии, столько настоящей философии, столько настоящей мудрости в этих вопросах. Нам часто упрекают христиан в том, что они не дают никаких ответов. Нет, мы на это не претендуем. Но мы, по крайней мере, учимся у Бога задавать правильные вопросы. И человек разумный, как сказано в книге притчи, разумный в высшей степени этого слова, он вычерпывает из своего сердца глубокие воды. Об этом говорится в книге притчи в 20 главе, в 5 стихе. И мы с вами тоже, опять-таки, не так давно делали большую серию передач по книге притчи. Разумный человек не обязан знать правильных ответов на все. Но он избавляется от неправильных и не только ответов, но и вопросов. Потому что эти неправильные вопросы и неправильные ответы рвутся в прорехи нашей раненой, обиженной души, когда мы страдаем. Вообще человек разумный, понятие, которое в книге притчи встречается 4 раза. Это человек, который идет прямо, когда другие срезают углы. Это человек, который исследует себя, укрепляет свою силу. Быть разумным даже в страданиях – это привилегия, которая дана нам в нашей вере. А если быть более точным, в вере Иисуса Христа. Говорят, что Сократ сказал перед тем, как выпил яд, он был приговорен к смерти, «Я умираю, как бы с вами ни случилось чего похуже». И когда его жена возмущалась тем, что его осудили несправедливо, он говорит, «А что думаешь, лучше, если бы меня за дело осудили?» Это слова разумного человека. 14 глав книги Иова. Чтобы их прочитать, в общем, наверное, нужно не так много времени. Насколько времени надо, чтобы пережить эти строки, когда нам больно, когда нам обидно, а бывает иногда обидно. Почитайте 72-й псалом Асафа, как он начал почти завидовать злым и успешным людям. Так что давайте учиться вычерпывать воду из своего сердца. Вот чего хочется пожелать себе и вам, дорогие друзья. И помнить, что только, наверное, в Макдональдсе все было весело и вкусно. В жизни не все весело и не все вкусно. Но мы с вами знаем, что помимо вкуса и веселья есть такие понятия, как польза и смысл. Поэтому, каким бы вкусным ни было вредное, давайте учиться от него отказываться. Каким бы невкусным было нужное и полезное, давайте его принимать. Вот почему слова Иова, он же первое, что он исповедовал, сказал, что же я буду хорошее принимать, вкусное, давайте так скажем, от Бога, а плохое нет. Что же мы у врача будем только сладкие пилюли брать и отказываться от горьких? Да не будет этого с нами. Я прощаюсь с вами до следующего вторника, дорогие друзья. Благодарю за внимание. Спасибо. Всего доброго.